годах их всех развело время, и возраст, и смерть, и слава. Но забытое поколение не забыло Джеральда и Сэру Мерфи. Они остались и в романе Фицджеральда «Ночь нежна», и в рассказах Хемингуэя «Короткая счастливая жизнь Фрэнсиса Маккомбера» и «Снега Килиманджаро», и в картине Пикассо «Женщина в белом», и в десятках писем и воспоминаний. О друзьях гениев рассказывает Марина Ефимова.
7 июля в музее Уильямс-колледжа в Массачусетсе открылась выставка со странным названием «Создавая новизну. Искусство и стиль Сэры и Джеральда Мерфи».
Они были равнодушны к принятой моде, но чувствительны к ее ритму и пульсу. И вечеринки Дика были организованы так, чтобы каждая минута была заполнена каким-нибудь возбуждением, событием, явлением. В этот раз все началось с Одиссеи по парижским злачным местам. Люди присоединялись к их кавалькаде, волшебным образом появляясь в точное время в нужном месте, и каждый становился гидом на своей остановке. Затем их сменяли на следующих остановках другие люди, создавая ощущение праздничной новизны в течение всего вечера.
Это отрывок из романа Скотта Фицджеральда «Ночь нежна», в котором прототипами главных героев Дика и Николь Дайвер стали Джеральд и Сэра Мерфи. И еще одна цитата.
«А вот и миссис Маккомбер», — сказал Уилсон. «У нее было овальное безупречное лицо, такое безупречное, что казалось глупым. Но она не глупа», — подумал Уилсон. «Нет, не глупа». «Я выбросила это из головы», — сказала она. «Что за беда, что Фрэнсис Маккомбер не умеет убивать львов? Это дело мистера Уилсона. Мистер Уилсон не знает себе равных в деле убийства. Вы всех убиваете, мистер Уилсон?» «Всех до единого», — сказал Уилсон, и подумал, — «они самые опасные на свете, самые сильные, самые жестокие, самые хищные и самые привлекательные, и их мужья размягчаются или разваливаются на куски, в то время как они набирают твердость. Или они подбирают себе мужей, которыми могут управлять?» И Уилсон мысленно поблагодарил судьбу за то, что уже прошел курс изучения американок, потому что этот экземпляр был особенно привлекательным.
Это отрывок из одного из лучших рассказов Эрнеста Хемингуэя «Недолгая и счастливая жизнь Фрэнсиса Маккомбера», в чьей героине автор использовал довольно мстительно черты Сэры Мерфи. К двум этим отрывкам можно добавить абзацы из рассказа Хемингуэя «Снега Килиманджаро» и из романа «Фиеста», в которых можно узнать то Сэру, то Джеральда Мерфи. Десяток посвященных им стихотворений американского поэта Маклиша. Главы «Из больших денег» и «Из лучших дней до Пасоса». Пьесу Филиппа Барри «Законодатель вкуса». Затем проиллюстрировать все это портретами Сэра и Джеральда работы Пикассо и рисунками Лежи и озвучить мелодиями их друга, композитора Кола Портера. Весной 1921 года в Париже появилась американская пара – Сэра и Джеральд Мерфи. Оба красивые, элегантные, счастливые, богатые, с тремя маленькими веселыми детьми. Богемному парижскому кругу чету Мерфи представили композитор Кол Портер и художник Леже, который ценил Джеральда как художника и помог ему выставить несколько картин в независимом салоне. Сэру и Джеральда полюбили сразу, и все – и через полгода их квартира в Париже, а потом и вилла на Антибах, стали не светским салоном, а гостеприимным домом и самозванным культурным центром, в котором 10 лет кипела жизнь всего потерянного поколения. Там бывали и живали все, от ядовитой Дороти Паркер до нежного и обидчивого Скотта Фицджеральда, от короля поп-музыки Кола Портера до модерниста Стравинского, от классика Сарджента до экспериментальных Пикассо и Леже. В чем же была тайна обаяния Мерфи? Об этом участница нашей передачи и автор книги «Все были так молоды» Аманда Вейл.
Это очень трудный вопрос. Никто не мог точно объяснить их загадку. Но их многолетний друг, поэт Маклиш, писал, что у них был дар так преображать мир вокруг себя, что все в нем выглядело волнующим. Художник Фернан Леже писал, что после прогулки с Джеральдом он начинал видеть все предметы по-новому. Сэра умела превратить миску помидор в натюрморт, которым восхищались Пикассо и Леже. Но эстетическая экстравагантность Мерфи была лишь формой. Главным было их чутье на талант и еще одно свойство Сэры. У нее были редкие способности к установлению волнующих отношений с людьми. Искусствовед Гарри Кросби говорил о Сэре: «Она сфинкс, она совершенно разбередила Пикассо. Он рисовал ее на пляже с ее знаменитой ниткой жемчуга на спине. Его неоклассическая женщина в белом – это, бесспорно, Сара Мерфи. Сара вдохновляла на любовь. Но загадка остается загадкой. Скотт Фицджеральд начал роман «Ночь нежна», надеясь понять, почему Мерфи были Мерфи, надеясь воспроизвести их магию.
«Скотт влюблен в Сару», — писал Джеральд Мерфи в дневнике. «Я думаю, он раньше не встречал в женщинах такой искренности и бесстрашной прямоты». Сара отмахивалась от Фицджеральда и за глаза называла размазнёй. Фицджеральд изнывал. Он делал глупости, чтобы привлечь ее внимание. Однажды в такси схватил горсть грязных мятых бумажных денег и начал запихивать в рот. В отношениях с Джеральдом у него начались сложности. Читаем в книге «Все были так молоды».
Джеральд Мерфи был для молодых писателей и художников отчасти фигурой отцовской. У него были огромные знания, не от учености, а от широчайшей начитанности, памяти, интуиции. Он прекрасно знал и живопись, и музыку, и он был восхитительным компаньоном. Однако талантливые протеже Мерфи, как большинство детей, и восхищались им, и бунтовали против него. Фицджеральд, влюбленный в Сару, совсем потерял чувство меры. Однажды в баре, когда Мерфи собирался уходить, бросился на колени и заплакал: «Не уходите, не бросайте меня здесь!» «Скотт, вы не в Принстоне», — холодно сказал Мерфи и ушел.
Ушел от великого автора «Великого Гэтсби». Но кругом было столько великих, что легко было забыть масштаб. Однажды Фицджеральд написал кому-то в письме: «В это лето у Мерфи на вилле никого не было, кроме меня, Зельды, Мариса Шевалье, Дос Пасоса, скрипача Меннеса, Читы Валентина, Маклиши, Чарли Брекета, Дороти Паркер, Рекса Ингмара, Натальи Гончаровой». Словом, подходящее место для того, чтобы уйти от мирской суеты.
Вся семья Мерфи сразу влюбилась в 26-летнего Хемингуэя. Он учил детей чистить рыбу и замечательно объяснял, как убедить себя не испытывать страха. Но главное, Джеральд и Сара стали теми тогда еще немногими читателями, которые восхищались его прозой. Это восхищение нужно было Хемингуэю как воздух. К Мерфи он мог примчаться ночью, и они в халатах, глотая кофе, слушали его новые вещи. «Ваши проклятые рассказы не дали мне спать всю ночь», — писал Джеральд Эрнесту. «Боже мой, как вы твердокаменно держите то обещание в верности себе, которое каждый писатель дает и потом почти каждый нарушает».
Хемингуэй попытался привить Мерфи собственные страсти — охоту, рыбную ловлю, горнолыжный спорт. Он уговорил их на несколько дорогостоящих путешествий, за которые, естественно, платили они. В Альпах они впятером, пятым был Дос Пасос, поднялись в горы, где Хемингуэй сначала учил их кататься на горных лыжах, а потом они на лыжах спустились вниз. Джеральд писал в дневнике:
«Я был хуже всех. Эрнест делал остановки каждые 20 метров, чтобы убедиться, что я в порядке. Внизу он спросил меня, было ли мне страшно. Я признался, что было, и он сказал: «Теперь я знаю, что такое мужество. Это изысканность, выстоявшая под сильным напряжением». Я был по-детски польщен».
На фотографии, сделанной во время этой поездки, они стоят в свитерах на зимнем солнце, загорелые и веселые. «Это было, — писал Дос Пасос в воспоминаниях, — наше последнее неомраченное совместное наслаждение». Что же омрачило их дружбу? Не исключено, что это были особые отношения между Хемингуэем и Сарой Мерфи.
Сара любила мужественных мужчин, сильных физически и духовно. Она видела и романтизировала эти свойства в Хемингуэе. Он же, как теперь известно, писал в письмах, что любит Сэру и не выносит Джеральда. Роман между ними назревал. Это страшно переживал Фицджеральд. На одной из вечеринок у Мерфи он ползал на четвереньках, накрывшись половиком, и выл: «Сэра злая, Сэра меня обижает». Но, похоже, ничего не произошло между Хемингуэем и Сэрой. Сэра была чувственная, теплая женщина и очень красивая. Но она так и не обрела ту сексуальную свободу, которой отличалось ее поколение.
Следующим летом в Памплоне Хемингуэй заметно флиртовал с Сэрой. И, похоже, именно Сэра подстрекнула Джеральда участвовать в традиционных самодеятельных играх с молодыми быками. Джеральд принял вызов. В дневнике он записал: «Эрнест все время следил краем глаза, как я буду себя вести. И когда Джеральд осмелел до того, что полой своего плаща подразнил бычка, Хемингуэй немедленно бросил новый вызов. Он умудрился вскочить быку на спину и за рога пригнул его к земле. Зрители одобрили его криком «Оле!». Джеральд на больший риск не пошел, но ничуть этим не смутился. После «Корриды» он признался Хемингуэю, что красота и ужасы Памплоны так их с Сэрой взбудоражили, что они снова влюбились друг в друга. Вечером они танцевали на площади Сардану, но памплонская толпа, сразу выделившая Сэру и Джеральда, окружила их с криками «Танцуй, Чарльстон! Танцуй, Чарльстон!» И Мёрфи, которые танцевали Чарльстон почти профессионально, показали абсолютный класс к бешеному восторгу испанцев. А потом был написан роман «Фиеста». Читаем в книге «Все были так молоды».
Пока Хемингуэй писал, Мёрфи тайно поддерживал его жену Хедли и сына Бамби, оплачивая их счета. Также тайно они перевели $400 на банковский счет Хемингуэя, а ему писали «Ни о чем не заботьтесь, пишите». Когда жена рассказала Хемингуэю о деньгах, он был страшно раздосадован. Он не хотел быть никому обязанным, и, как он часто это делал, он выразил свои досаду, обиду, презрение не в жизни, а в литературе. Он вставил Джеральда в роман в образе богатого дилетанта, безнадежно влюбленного в Брэд Эшли. В первом варианте романа его звали именем реального прототипа Харольда Лоэба. В окончательном варианте он получил имя Роберт Коэн. Но в промежуточный период этот теперь уже классический портрет жалкого простофили, чьи деньги герои тратят, да еще и оскорбляют его за привилегию их содержать, носил имя Джеральд.
Самой ужасной была его реакция на горе Мёрфи, когда с разницей в 2 года у них умерли оба сына. Один от туберкулеза, другой неожиданно от менингита. Обоим было по 16 лет. «Вот жили в беспечной роскоши», — написал Хемингуэй, — «а теперь пришло отмщение». Что замечательно в самих Мёрфи, что они оставались на удивление верны всем, кого любили и ценили в молодости. Они постоянно переписывались с Фицджеральдом. В трудные времена оплатили его дочери Скотти семестр учебы в колледже. И единственные из старых друзей приехали на его похороны. А когда Хемингуэй уехал в Америку, Сэра написала ему чудное прощальное письмо. «Мой дорогой Гросс-патрон, не благодарите нас за дружбу, не вы один от нее выиграли». В конце концов, именно вы всех нас спасете, своим отказом принимать все второсортное – вещи, места, идеи и человеческую природу. Благослови вас Бог и не отступайте ни на шаг. Мисс Уэлл, когда и почему распалось их общество в Париже?
Этот золотой круг был разорван в 1929 году, когда в него ворвался окружающий мир. Отчасти это было связано с крушением биржи и с депрессией. Каждого унесла его судьба. Хемингуэй стал знаменитым писателем, культовой фигурой. Фицджеральд метался между Голливудом и Швейцарией, где Зельда жила в санатории для нервнобольных. Сэра тоже уехала в Швейцарию лечить младшего сына от туберкулеза. Напряжение времени, возраст, бедность, болезни, слава развели всех в разные стороны.
После крушения биржи Мёрфи потеряли большую часть своего состояния. Джеральд бросил живопись и вернулся в отцовский бизнес, из которого бежал в молодости. Он поселился с Сэрой и дочерью Ханолией в Нью-Йорке около музея Метрополитен. Говорили, что, проходя мимо музея, он каждый раз отворачивался. В 1964 году, за несколько дней до смерти Джеральда, Мёрфи сожгли перед домом на лужайке огромную кипу писем. И Сэра жалела лишь о том, что забыла срезать марки для внуков. Но несколько писем сохранилось.
«Дорогая Сэра, я ни разу не поблагодарил вас за то, чем вы были, такой верной и такой красивой, и такой притягательной, с самого начала и всегда. Знаете, чего я хочу? Чтобы в это дождливое утро мы бы вместе убивали. Сейчас роскошный шторм. Я люблю вас и буду любить всегда, и вы всегда рассчитываете на это. Эрнест».
И еще одно письмо.
«Сэра, дорогая, в отличие от Эрнеста, я считаю, что каждый литературный образ создается из дюжины реальных людей. Но в опровержении собственной теории в ночи я снова и снова использовал вас и тот эффект, который вы производите на мужчин. И я надеюсь, что, несмотря на ваш скептицизм, вы отдадите мне во владение тот маленький уголок себя, который я знаю лучше всех, даже лучше Джеральда. Вы и Джеральд неразделимы в таких вещах, как вдохновляющая сила, которой вы наделяли других. Но я отдаю приз вам за ту крошечную в миллиметр разницу, которой вы одарили меня, когда, сидя на диване, обсуждали чемпионов и тех, кто просто участвует в состязании. Перечисляя чемпионов, вы глянули на меня и сказали: «И скот, как я был вознагражден». О чем я хотел написать вам? Наверное, о том, что выразил Кол Портер в своей красноречивой песенке. Я думаю, это объяснит тебе, какая ты замечательная. Друг навеки. Скотт Фицджеральд.
«Друзья гениев». Очерк подготовила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира.